Город и человек.
Следим за реальностью, рассказываем, куда двигаться, открываем новые ракурсы.
Всем привет! В эфире «Радионавигатор» и я, Алина Морозова. Сегодня вы услышите очередной выпуск программы «Город и человек». Мы начинаем. Сегодня у нас в гостях Наталья Дашкова. Здравствуйте, Наталья.
Привет.
Про человека.
Я работаю психологом. Параллельно я работаю в благотворительном фонде «Добросвет». Пишу истории о детях, которым нужна помощь. И координирую программу «Лекарства радости». То есть организую мероприятия там, внутри больницы, для детей из онкогематологического отделения.
Про город.
Расскажите, пожалуйста, что такое «Добросвет»?
«Добросвет» – это благотворительный фонд. Я работаю уже третий год в «Добросвете». Мне интересна эта тема, тема помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Но вот так жизнь моя повернулась, что мне стало важным помогать этому фонду. Я, наверное, со дня образования фонда, я с ними как волонтер. А фонду в этом году будет 6 лет.
Я слышала, что «Добросвет» сейчас развивает другую программу, которая называется «Театр и герои». Когда она вообще появилась?
Я точно не могу сказать, но уже второй год работает программа в рамках президентского гранта. А программ у нас несколько. Основная программа – адресная помощь, помощь отделению, лекарство радость, реабилитационная программа, которая представляет собой семейные выходные, и театр герой, театральную студию.
А именно театр герой, что из себя представляет?
Фонд несколько лет назад регулярно отмечал 15 февраля, день онкобольного ребенка, благотворительными концертами. Раза два я была ведущей таких концертов.
Концерты, еще. То есть в больнице?
Нет, ДК железнодорожников, дом актера. Это не праздник, профессиональный такой день, да, важный для специалистов. На самом деле, что это можно использовать как информационный повод, как возможность собраться, поговорить о проблеме и показать детей, которые, например, уже вылечились. Например, у нас Владимир Павлович Шабашов, есть такой профессор, под Новый год он проводит такие большие благотворительные концерты. Приглашает друзей, среди артистов много друзей отзывается. А почему он этим занимается? Потому что папа ребенка, который перенес онкозаболевание. Для него это стало важным. Оказывается, когда ты достигаешь определенного уровня сознания, тебе нравится делать что-то созидательное. И по образцу этого концерта мы решили провести. Ну, мы, я как волонтер, приглашенный, а девчонки как организаторы. Были приглашены артисты, которым это было бы интересно, и ребята из онкогемата, которые уже вылечились. И среди них была такая небольшая инсценировка по сказке Козлова о ежике и медвежонке. И она шла на ура. Люди не могли смотреть спокойно, они плакали. Дети с такой любовью готовились к этому спектаклю, что возникло желание, а давайте, может быть, мы сделаем театральную студию. Поговорили с режиссером Александром Сидоренко, организовали вот такое объединение. Назвали его «Театр и герой». Дети-герои. Даже если ты выходишь там в виде месяца для малыша или там более взрослого ребенка, это тоже очень большое событие. Как изнутри это выглядит? Понятно, что ребята взрослеют. Кто-то остается и уходит уже там третий год вот в эту студию. Кто-то взрослеет, ушел уже. Да? Появляются новые. Они приходят и занимаются. Была попытка в прошлом году поставить спектакль по народной сказке про золотого петушка. Не пошло.
Детям не понравилось.
Я так поняла, зрители не смогли воспринимать. У нас разновозрастная группа. Очень сложно их собрать в единую труппу. Это не будущие артисты. Но то, что их объединяет, это вот то, что они прожили. Да? Это их история. Ребенок после онкологии, особенно если мы про подростка говорим, очень осознанный. Он столкнулся с очень серьезной проблемой и отношение к жизни поменял.
Ну, конечно, получается, человек очень быстро и очень сильно внутренне повзрослел. То есть его моральный возраст очень сильно различается с физическим.
Да. Дети маленькие не всегда это помнят. Но, тем не менее, им очень здорово дается донести до зрителей какие-то философские вещи. И когда они вот про ежика и медвежонка выходят рассказывать, у них получается лучше. Режиссер это оценил, понял. В этом году мы отошли от народной сказки, которую они и на Шекспире показывали.
А как вы думаете, почему театральная студия такого рода может помочь в реабилитации? То есть как через творчество человек может вернуться, скажем так, к обычной жизни?
Через творчество можно все сделать. Ну, еще раз говорю, заболевание непростое. Для того, чтобы вылечиться, нужно около года пролежать в больнице. Может быть, не весь год ты будешь в боксе находиться, но, тем не менее, это очень длительно и очень больно. Вот что самое противное. Химиотерапия, она неприглядная. Картина. Когда ты лысеешь, когда у тебя выпадают ресницы и брови, и там длинные волосы, вчерашняя коса у тебя лежит на подушке. Как вообще с этим жить? Когда тебе там 15-14 лет, и ты вообще паникуешь из-за этого, тебе, не знаю, проще умереть вообще, чем себя уродом увидеть в зеркале. И через это, когда ребенок проходит, это невыносимо. Это же страх смерти реальный, который вот он стоит перед тобой в виде мамы, которая на тебя смотрит, практически прощаясь. Ребенок не один в это время в больнице. Он обязательно находится с кем-то из взрослых. Если у ребенка с мамой нет контакта близкого, нет доверительных отношений, если мама врет и говорит, что не, у тебя не онкология, ты так просто сюда попал.
А такое вообще возможно?
Бывает такое, что родители не говорят, что у ребенка рак.
А как они объясняют ему курс химиотерапии той же? Никак. То, что он лысеет?
Никак. Просто бывают такие. Я не говорю, что все мамы
я
такие.
Понимаю.
Но дети-то, они сейчас продуманы, они залезли в интернет, все прочитали. И каково знать, что твоя мать родная или там твой родитель, да, тебе врет? И в то же время ты боишься дико за свою собственную маму, потому что ты ее жалеешь. Чувствуешь себя причастным к ее страданиям. Подростку труднее всего, потому что с малышами легче. Вот это моя программа, кстати, «Лекарство радости», чем хороша. Малыши рвутся в игровую, а подростки, они не выйдут. Что-то я пойду к малышам. И у нас есть несколько подростков, вот сейчас, именно вот здесь и сейчас, да, лежат они в отделении. Это самые незащищенные наши пациенты, потому что у нас нет волонтеров, которые готовы работать с подростками. Волонтеры должны быть с определенным образованием. Не обязательно это должны быть психологи. Естественно, никто просто так человека не пустит в отделение. Но вот, к сожалению, мы не настолько еще богаты в плане ресурсов человеческих, чтобы вот так спокойно, ну, закрыть эту нишу. Нам очень нужны такие люди. Это обязательно должны быть взрослые люди.
Если возвращаться к моему вопросу, я спросила у вас, как творческая реабилитация помогает ребятам в студии?
Любая реабилитация, да, она важна, нужна, потому что это и психологическая реабилитация, да, через театр, да, через искусство, через своего героя, пострадать как-то, поплакать.
То это же безопасно. Отпустить ее, получается.
Да, безопасно.
Вытащить из сердца.
Это безопасно.
Она же когда-то заканчивается.
Реабилитация?
Да.
Как программа, да, она имеет свой конец.
Нет, ну не как программа, я имею в виду как одна из дорог жизни, как жизненный путь, она же когда-то заканчивается.
Ну, все зависит от человека. Ты знаешь, я сомневаюсь, что такое тяжелое заболевание можно взять и забыть, и оно уйдет бесследно. Скорее всего, никогда не уйдет.
Ну, не то чтобы забыть, а скорее пережить. Можно же его?
Можно, конечно. Это оставляет след, в каком плане мировоззрение меняется. Не только у детей, у родителей в первую очередь. Про детей я ничего не могу сказать, потому что подростки, да, меняются, это видно. Малыши, они не знают вообще, что с ними происходило. И это, наверное, хорошо. Реально, когда ты с этим сталкиваешься, ты по-другому относишься к проблемам. И когда мы говорим о благотворительности, мы говорим о том, что, в принципе, ты делаешь какой-то вклад в развитие вообще такого гуманного мышления, когда сегодня я кому-то помогаю, а завтра, возможно, я и сам, в общем-то, буду нуждаться в помощи. Я, например, считаю, что благотворительность не на этом строится, но в какой-то заботе о ближних.
Город и человек.
Следим за реальностью, рассказываем, куда двигаться, открываем новые ракурсы.
Сегодня у нас в гостях Наталья Дашкова. Если вернуться к подросткам и к тому, как они себя чувствуют после болезни, во время болезни. С одной стороны, их нельзя считать обычными людьми, потому что они пережили духом, и они в миллион раз сильнее духом, чем, ну, как мне кажется, чем люди, которые не сталкивались с такими серьезными вещами. Но в то же время к ним все равно нужно относиться так же, как и к обычным людям, потому что с внешней стороны они по большому счету ничем не отличаются, там, поведением, внешностью и так далее. И как вообще бороться с этой палкой о двух концах?
Ну, а зачем мне бороться с этой палкой, расскажи.
Но если задумываешься об этом, то как-то странно, наверное, если нет близких людей, которые столкнулись с онкологией, там, друзей, например. А есть люди, с которыми просто сталкиваешься по работе, я не знаю.
И узнаешь.
В общем, как у знакомых, да. Узнаешь и думаешь, как вести себя так, чтобы не обидеть человека.
Ну, а ты есть... не... Почему? Если ты не хочешь обидеть, ты никого не обидишь.
Как себя правильно вести?
Как себя правильно вести? Как ты себя ведешь обычно, так себя и веди. Если это какая-то закрытая тема, ты это почувствуешь.
Я не раз в студенческой среде слышала шутки из серии, там, я не знаю, у меня рак мозга, когда человек говорит о том, что он там тупит, условно, чего-то не понимает, он говорит, а, у меня рак мозга. Или человек говорит, когда запинается и так далее, говорит, у меня рак речи, то есть там рак горла и так далее.
Не хочется сказать, дурачки.
Ну, это понятно.
Ну, глупенькие, они просто не знают, что это такое, и ляпают. Вот и все.
Ну, очевидно же, что человек, который пережил онкозаболевание или который столкнулся с ним, острее будет реагировать на подобные шутки.
Ну, ты думаешь, он будет острее реагировать, если он будет...
Ну, вот я у вас спрашиваю.
Если будет с ним дружить. Знаешь, мы сейчас говорим о том, гипотетическая ситуация. Если вдруг кто-то окажется рядом, да, ну, не знаю, я, например, если бы была рядом, я бы рассказала свою историю так, чтобы вот человек понял, что не надо всуе упоминать, тем более о себе.
Вы говорили о том, что интерес к смерти – это естественно, это есть у всех, не только у онкобольных детей, людей, но и есть еще навязчивые страхи смерти. Из общения с онкобольными детьми какой вывод вы можете сделать? Есть ли у них такие навязчивые страхи?
Дело в том, что я не работаю как психолог с этим.
Я понимаю, но вы же общаетесь с ними.
Я общаюсь в основном с кем я больше всего, да, верю. Это дети, дошкольники. Вот, ну, поверь, они ничем не отличаются от обычных детей. Ну, ничем. У меня мама воспитатель. Пока я была маленьким ребенком, я была окружена детьми. Повзрослев, вырастая, я также приходила к маме в этот детский сад, где я была, где она работала. Дети меня окружали. Понимаешь, для меня это вот что-то такое обыкновенное, да? И я сейчас вот вспоминаю, каких детей я у себя на коленках держала. Они ничем, кроме маски и тоненьких ручек вот этих, да, не отличаются. Другое дело, что они наши-то, наши герои. Они слабенькие. Мое отношение к ним немножко другое. Во-первых, я боюсь в них влюбиться. Вот смеешься. Я боюсь их потерять. А это очень непросто, потому что обаяние, которое излучают они, оно же неподдельное. Честно скажу, я не знаю, как бы я работала там медиком. Я не знаю. Я интервью беру и у медсестер, и у врачей. Это определенная, скажем, психология. Они знают, что они помогают. А я вообще боюсь, хотя у меня первое образование, я медсестра. Вот среди них была девочка, с которой очень трудно было расстаться. Она умерла 27 июля. Для нас, сотрудников фонда, это большая потеря. Я не говорю о медиках, потому что для них трагедия, ну, просто непередаваемая. Волонтеры отличаются от сотрудников тем, что они зарплату не получают.
Но я думаю, что это не самое главное.
Понимаешь, какая история? Когда у тебя есть периодичность какая-то, посещение, даже если это небольшая сумма, она каким-то образом тебя мотивирует, не зарплата в первую очередь мотивирует, а желание. Как бы закрепление твоего места там, в больнице, когда ты приходишь со своей миссией для чего-то. Да? У нас, к сожалению, такое общество, что люди все-таки в это время сложное, экономическое, должны думать о заработке. Молодым, например, очень важно еще есть такое желание с собой весь мир согреть. Я знаю это состояние. Но все-таки молодым нужно, как мне кажется, заниматься не только образованием, но и своей личной жизнью. Может быть, в каких-то акциях участвовать. Но вот такие регулярные посещения все-таки для молодых людей это достаточно сложно. И грозит эмоциональным выгоранием.
Возвращаясь к театру героя, вот мысль такая посетила, что участие в этой театральной студии важно не только для тех, кто становится актером, для тех, кто участвует в постановках по тому же «Ежику, медвежонку», но для тех, кто смотрит, для тех, кто переболел, или для тех, кто еще болеет и смотрит на тех, кто поборол болезнь, выступает на сцене. Все, я записываюсь. Ребята, где номер, где записаться, там, бумажки, анкетки, все где? Человек может, и я могу. И последний вопрос. Вы много говорили о том, что чувствуют другие люди, которые так или иначе столкнулись с онкологией. А что чувствуете вы, когда, с одной стороны, видите болезнь, боль, страх перед процедурами, но, с другой стороны, помогаете этим людям? Как вообще можно охарактеризовать ваши чувства?
Амбивалентные. Психологи утверждают, что на работу в таких организациях, ну вообще в принципе, не только благотворительная сфера, но и волонтерство, существует определенный срок. У нас другая история. Работа сложная. Я не говорю, что это легко. И героем себя ни в коем случае не считаю, что я там делаю больно себе. Согласилась, работаю. Придет время, уйду, потому что мне есть чем заняться еще. Это очень здорово, когда есть возможность преобразования. Нырнула в другую нишу. Раны свои зализываю. Люди, которые объединились в фонде, мы половина из нас больше, психологи по образованию. Мы друг друга понимаем и слышим. Терять такой коллектив сложно. Первый раз в таком. Сказать, что это очень тяжело, не могу, но и энергозатратно. Нужно прислушиваться к себе. Может быть, где-то принести больше пользы.
Я надеюсь, что и наши слушатели поймут, что прислушиваться к себе – это очень важно. С вами была Алина Морозова, специально для «Радионавигатор». Пока-пока, еще услышимся.
Дорогие друзья, для того, чтобы помочь фонду «Добросвет», нужно просто-напросто зайти на сайт. Есть рубрика на сайте «Как помочь». Там пошагово идешь. Инструкция простая.
Это был наш так называемый постскриптум. Друзья, не бойтесь онкологии. Помогайте тем, кто с ней столкнулся.
Город и человек.
Следим за реальностью, рассказываем, куда двигаться, открываем новые ракурсы.